Давайте еще раз обсудим вопрос, были ли исполнены обетования в книге Иисуса Навина. Я еще раз повторю, как можно понимать этот вопрос из Иисуса Навина 21 главы. И на перерыве двое братьев подошли ко мне, разговаривали об этом.
And the way I explained it is that I'm not 100% satisfied, and I wish I had a little bit better of an answer.
И я объяснил им, что я не на 100% доволен этим ответом, хотел бы иметь ответ лучше.
It is a difficult dilemma. You do seem to have passages which seem to be at odds with each other.
Действительно, это дилемма, этот вопрос трудный. Есть тексты, которые, кажется, противоречат друг другу.
Joshua 21 says that God fulfilled all his promises and they possessed the land.
В Иисуса Навина 21 сказано, что Бог исполнил все обетования, они взяли всю землю.
And yet there's a plethora of other passages in the book which say there was land yet to be possessed, and there was the question asked, how long will it take till you go and possess it?
Тем не менее, есть другие, множество других текстов в этой книге, которые говорят, что еще земля остается, которой надо овладеть, и задается вопрос, доколе вы будете медлить и не владеть этой землей?
So how do we reconcile this?
Как можно это примирить?
Seems to me that the emphasis of Joshua 21 is on the faithfulness of God.
Я думаю, что в 21 главе Иисуса Навина подчеркивается Божья верность.
God did all that he had promised in the sense that he made every provision for Joshua to lead them into the land he promised.
Бог исполнил все свои обетования в том смысле, что он дал все необходимое для народа, чтобы они во главе с Иисусом Навином овладели землей.
And yet there was responsibility on the shoulders of Joshua and the nation to take the land, to conquer the land, to possess the land.
И тем не менее, на Иисусе Навине и народе лежит ответственность, чтобы они взяли землю, завоевали ее, обладали ей.
There are descriptions of land that was not yet possessed.
Описана земля, которая еще не была взята.
There were exhortations to possess that land.
Были увещания, чтобы народ овладел этой землей.
And there were even implicit rebukes for not having been faithful to take that land.
И даже подразумевается укор за то, что они до сих пор еще не взяли эту землю.
And yet in the midst of all this, God had been faithful. God had made provision.
Но при всем том, Бог остается верен. Бог дал все необходимое.
And so as I even listen to myself speaking now, I realize there are still loose ends that we haven't tied up.
Но даже когда я это все говорю, я понимаю, что есть какое-то несоответствие, мы не можем здесь все до конца согласовать.
And yet those loose ends do not undermine the certainty that we do have.
И однако вот эта неопределенность, она не уменьшает той уверенности, которая у нас есть.
That there will be a future final fulfillment.
Что в будущем обязательно будет окончательное исполнение.
So the best I can say is that this constitutes a partial initial fulfillment.
Так что лучший ответ, который у меня есть, то, что там было частичное, первоначальное исполнение. И два момента, которые для меня яснее всего показывают, что будет окончательное будущее исполнение.
Is the continuation of the promise of the land after Joshua.
Это то, что после книги Иисуса Навина продолжается обетование о земле.
And Deuteronomy 30, which paints a picture of Israel coming into the land, being dispersed, and then being restored back to that same land.
И Второзаконие 30 глава, где сказано, что Израиль овладеет землей, потом будет рассеян и вернется в эту землю снова.
Deuteronomy 30 is an especially significant text on this issue.
Второзаконие 30 глава — это особенно важный текст по данному вопросу.
Because there is the question, when will the restoration of the land promised in Deuteronomy 30 be fulfilled?
Потому что возникает вопрос, когда исполнится обещание о возвращении в землю, которое дано в 30 главе Второзакония.
Keep in mind that Deuteronomy 30 uses new covenant language. You will have a circumcised, I will circumcise your heart.
И обратите внимание, что в 30 главе Второзакония используются выражения, характерные для Нового Завета. «Обрежу сердце ваше».
So the restoration to the land, which will take place after the dispersion.
Так что восстановление, возвращение в землю, которое будет после рассеяния,
can't take place prior to the new covenant.
Не может произойти до выполнения Нового Завета.
And so when exactly will that be fulfilled?
И когда именно это все исполнится?
And I would submit to you that that will be at the end of the present age, which we will talk about more as this these lectures go on.
Я могу вам сказать, что это совершится в конце нынешнего века. Об этом мы будем говорить позже.
Let me recommend to you the words of Jeffrey Townsend.
И могу вам порекомендовать высказывание Джеффри Таунсенда. Обетование о земле в Авраамовом завете было безусловным и навечно гарантировано семени Авраама, но воплощение этих благословений было обусловлено послушанием каждой отдельной части этого семени. Завоевание земли показало Божью верность своему слову дать всю землю, но израильтяне оказались непослушными в очищении земли от всех хананеев и взятии всей земли во владение.
I think Townsend says it well that God was faithful to his word, but Israel was disobedient.
Я думаю, здесь Таунсенд очень хорошо заметил, что Бог показал свою верность, но израильтяне оказались непослушны.
Townsend goes on.
И Таунсенд продолжает. Это непослушание привело к разделению народа и в итоге к потере земли. Но после этого пророки передавали славные обетования восстановления в будущем. Особенно значительным из них является новозаветное обетование об изменении сердца, что должно дать Израилю способность поверить и повиноваться, и через это обрести полное благословение обетований Авраамова завета о земле. И Таунсенд подводит итог. Поэтому Ветхий Завет указывает на единственное исполнение обетования Авраамова Завета о земле через обращение Израиля. Захария 12, 13, Римлянам 11. Конечно, было множество частичных исполнений некоторых частей этого обетования. Это указывало на верность Господа своему слову, хранимую веками. Но в каждом отдельном поколении до сих пор Израиль не жил в вере и послушании Богу. Обетование о земле включает в себя новозаветный образ жизни. Когда Новый Завет исполнится, то и безусловное вечное обетование о земле Авраамова Завета также исполнится. И так даже после книги Иисуса Навина остается это ожидание, обетование о том, что будет восстановлена эта земля. И это будет для израильского народа, когда Бог обрежет их сердце.
Now some who deny a future for the nation of Israel will say that the land promises were fulfilled in Ezra and Nehemiah.
Некоторые люди, которые отрицают, что есть будущее исполнение обетований для Израиля, утверждают, что они исполнились в книгах Ездры и Неемии.
And so I raise the question. Is it possible to understand these promises to Israel as being fulfilled in the nation's return to the land from exile under Zerubbabel, Ezra, or Nehemiah?
И я тогда ставлю вопрос: можно ли предполагать, что эти обетования Израилю должны были исполниться во время возвращения народа в землю из плена под руководством Зарававеля, Ездры или Неемии?
Recently, I was interacting with a covenant theologian.
Недавно я беседовал с ковенантным богословом.
Brother in Christ who loves the Lord and is faithful to preach the word.
Брат во Христе, который любит Писание и прославляет Господа.
And we were discussing the promises made to Israel of being restored to the land.
И мы рассуждали об обетованиях, что Израиль будет возвращен в землю.
And this brother pointed me to Joshua 21, and I responded to him much in the same way of what I've taught you here this morning.
Этот брат сослался на Иисуса Навина 21, и я ему ответил примерно так, как вот сейчас вам объяснил.
And his next point was to say, well, what about the time when Israel was returned to the land, restored to the land under Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah? Couldn't the land promises have been fulfilled then?
И следующее его возражение было, а как же насчет того, что Израиль возвратился в свою землю при Зарававеле, Ездре и Неемии? Разве тогда не исполнились обетования о земле? И это хороший вопрос, честный, вполне приемлемый.
After all, think about the history of the nation of Israel.
В конце концов, подумайте об истории израильского народа.
First, you have the promises made.
Сначала дано обетование.
You have the initial entrance into the land.
Потом первоначальный вход в землю.
You have Joshua saying they were fulfilled.
И в Иисусе Навине сказано, все это исполнилось. Видим, что продолжается обетование, что в будущем еще будет исполнено.
But then in the 6th and 5th century BC, you see these three at least partial returns to the land. Couldn't that have been the time of fulfillment?
Потом в 6-5 веке до Рождества Христова мы видим, что еще происходило возвращение народа в землю. Может быть, это исполнение обетований?
And I believe the answer to that question is no for the following 10 reasons.
И я считаю, что ответ будет нет по 10 следующим причинам.
The first one is what I refer to as the reuniting of the kingdoms.
Первое, я отмечаю объединение царств.
Several of the restoration promises speak of the 10 tribes of the northern kingdom Israel.
Несколько обетований по поводу возвращения народа говорят о воссоединении 10 колен северного царства.
Being reunited with the 2 tribes of the southern kingdom Judah.
С двумя коленами южного царства, Израиль с Иудой.
And this did not occur under the previous returns from exile.
И при предыдущих возвращениях из плена такого не произошло.
And the importance here is to look carefully at the passages which speak of the return to the land.
И вот что здесь важно, нужно тщательно рассмотреть тексты, которые говорят о возвращении Израиля в землю.
In other words, instead of in some broad way saying yes, they did return to the land, the promises must have been fulfilled.
Вместо того, чтобы в общих словах говорить, ну да, они вернулись в землю, значит обетования исполнились.
We need to look carefully at the details of the promises themselves and ask ourselves the question: were they fulfilled?
Мы должны рассмотреть все подробности этих обетований и посмотреть, исполнились ли все эти подробности.
And so the first detail that I want to point out is you have the northern kingdom, southern kingdom reunited when they're restored.
И первая такая деталь, которую я хочу заметить для вас, отметить для вас, то, что северное и южное царство должны были объединиться.
And yet you don't see this happening in those three returns to the land under Ezra, Nehemiah, and Zerubbabel.
Однако при вот этих трех возвращениях из плена, при Зарававеле, Ездре и Неемии, такого не произошло.
We won't take the time to look at them now, but I invite you to look up those passages later and see that this reuniting the kingdoms was promised.
Вот здесь тексты приведены, мы сейчас не будем их читать, но я призываю, чтобы вы сами их исследовали. Здесь говорится об объединении этих царств.
Well, secondly, number two, the transformation of the people.
И второй пункт – преображение народа.
Once again, thinking about the details of the promises themselves.
Опять же, рассмотрите подробности этих обетований. Некоторые из обетований о восстановлении народа говорят о духовном обновлении и чистосердечном послушании народа. Однако это не согласуется с тем греховным состоянием народа, которое было при предыдущих возвращениях.
For example, the passage in Deuteronomy 30.
Например, текст из Второзакония 30. Текст из Второзакония 30. Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе».
So you notice the details here. You will obey him with all your heart and soul.
Видите здесь эти подробности, что ты послушаешь гласа его от всего сердца.
God himself will circumcise your heart and the heart of your descendants.
И Бог обрежет сердце твое и сердце потомства твоего.
You will love the Lord with all your heart and all your soul.
И чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей.
This is a spiritual transformation that we do not see in the returns under Ezra, Nehemiah, and Zerubbabel.
Это духовное преображение народа, которое мы не видим при возвращении под руководством Зарававеля, Ездры и Неемии.
Or consider Jeremiah 24, verse 7.
Или посмотрите Иеремии 24:7. и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим».
Or Jeremiah 32, verses 38 to 40.
Или Иеремия 32, 38-40. «Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Или еще текст из Иезекииля 36. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». И в этих текстах я хочу, чтобы вы обратили внимание на два важных момента. Обратите внимание на высказывания, на фразы, которые говорят о духовном преобразовании. Обратите внимание на новозаветные высказывания. И то, и другое используется в обетованиях, где заверяется, что Израиль вернется в свою землю.
И так это невозможно видеть эти обетования исполнены. And these returns to the land in the 6th and 5th centuries BC.
Так что невозможно видеть, как что эти обетования исполнились при возвращении Израиля из плена в 6-5 веке до Рождества Христова.
Mark Rooker explains it like this.
Марк Рукер так объясняет это. Было бы сложно сказать, что израильский народ имел эти качества после своего возвращения из вавилонского плена. Книги Неемии и Малахии, в частности, указывают на множество грехов в израильском народе после его возвращения. В них упоминаются такие грехи, как смешанные браки, несанкционированные жертвоприношения, удержание десятины, аморальность священников и небрежность. Учитывая состояние общества после плена, можно сказать, что исполнение обетования о духовном преображении народа, описанном Иезекиилем, остается еще в будущем. И когда мы рассматриваем возвращение Израиля из плена, надо обратить внимание на еще на одну подробность. Преображение земли. Писание подчеркивает, что при восстановлении Израиля его земля обновится, а его города будут отстроены заново.
And these passages from Ezekiel 36 are some of the ones we looked at earlier, where the land will be restored as to Garden of Eden-like conditions.
И мы уже рассматривали текст из Иезекииля 36 главы, что земля будет обновлена и будет она как сад Эдемский.
We certainly did not see these conditions under the returns under Ezra, Nehemiah, and Zerubbabel.
Конечно, при возвращении под руководством Зарававеля, Ездры и Неемии мы не видим такого состояния земли.
Fourthly, the overshadowing of the Exodus.
И четвертый пункт, то, что это возвращение затмит исход.
According to some of the restoration promises, the return of Israel will be so astounding.
Согласно некоторым обетованиям о возвращении, это будет такое знаменательное событие,
that it will eclipse and overshadow the Exodus out of Egypt and make it seem small in comparison.
Что оно превзойдет исход из Египта и затмит его собой в сравнении. И очевидно, в этих исходах, в возвращении из плена, такого не произошло. Посмотрите, например, Иеремия 16:14-15. «Посему вот, приходят дни, — говорит Господь, — когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их».
And so Yahweh says that this return to the land will be so astounding that it will eclipse the... So Yahweh says that the return to the land will be so astounding.
Итак, Яхве говорит, что это возвращение в землю будет таким удивительным, таким знаменательным, что исход из Египта померкнет в сравнении с этим. Уже будет настолько это поразительно, что не упомянут об исходе из Египта, а будут ссылаться на вот это возвращение, которое обещал Господь. И очевидно, такого не произошло.
The Exodus was far more prominent than the meager returns to the land we see under Ezra, Nehemiah, and Zerubbabel.
Исход из Египта был намного ярче, чем мы видим возвращение из вавилонского плена под руководством Зарававеля, Ездры и Неемии.
Fifthly, and I want you to take special note, the continuation of the promise.
И пятое, здесь я хочу, чтобы вы особенно это заметили, продолжение обетования.
This is very significant. The prophet Zechariah held out the promise of restoration to the land even after the returns of Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah.
Очень важно отметить, что пророк Захария продолжал пророчествовать о восстановлении народа даже после возвращения из плена при Зарававеле, Ездре и Неемии.
So think about this once again in terms of the history of the nation of Israel.
Еще раз подумайте сейчас об истории израильского народа.
In the book of Genesis we have the promise that you'll enter the land.
В книге Бытие дано обетование о том, что народ будет в земле.
Not only will you enter it, but it will be your possession, it will be an everlasting possession.
И не только что народ войдет в землю, но будет обладать ею вечно.
They're about to enter the land, and in Deuteronomy 30 God says, once you do, you'll be dispersed, but don't worry, you're coming back.
Во Второзаконе 30 главе, перед тем, как они вошли в землю, Господь говорит, вы войдете в землю, потом будете рассеяны из нее, но не беспокойтесь, вы опять в нее вернетесь. В книге Иисуса Навина видим первоначальное, частичное исполнение.
After Joshua, we see the continuation of promises of restoration to the land.
После книги Иисуса Навина видим, что продолжается обетование о возвращении в землю.
Then, in the 6th and 5th century BC, we see returns to the land under Ezra, Nehemiah, and Zerubbabel.
Потом, в 6-5 веке до Рождества Христова, мы видим, как народ вернулся в землю из плена под руководством Зарававеля, Ездры и Неемии.
And yet, even after this, in Zechariah, we see continuation of the promise to be restored to the land.
Но даже после этого, в книге пророка Захарии, мы видим, повторяется обетование о том, что народ вернется в землю.
So clearly, the promise of restoration to the land was not fully fulfilled under the returns that we were discussing.
Становится ясно, что возвращение народа в землю не совершилось при Зарававеле, Ездре и Неемии так, как было обещано Израилю.
You see this specifically in Zechariah 8, 10, and 14.
И это особенно видно в Захарии 8, с 4 по 8 стихи.
And Jeffrey Townsend writes,
и вот что говорит Джеффри Таунсенд. В конце ветхозаветной эры пророк Захария, служивший после возвращения народа из плена, продолжал указывать на будущее славное восстановление во владении землей. Захария 10:14. Это очень важно, поскольку пророк не мог сказать, что это восстановление произошло после вавилонского плена. Он должен был говорить о будущем собрании народа и воссоединении Израиля в земле обетованной.
I'm going to move through numbers 6 and 7 kind of quickly because I think the points are very straightforward.
Шестой и седьмой пункт мы рассмотрим быстро, потому что здесь все понятно.
Number 6, the size of the population. Several passages indicate that at the time of the promised return to the land.
Шестой пункт – это размер численности народа. В некоторых текстах говорится, что во время обещанного возвращения народа в землю
the Jews will be as numerous as they were prior to the exile.
И иудеи будут так многочисленны, как и до изгнания.
In contrast, the population of the post-exilic period was small.
Но в противоположность этому, при возвращении из плена количество иудеев было небольшим.
And you see indications of this abundant return to the land in Ezekiel, Jeremiah, and Zechariah.
А мы видим в Иезекииле, Иеремии и Захарии обещание, что возвращение будет массовым, многочисленным.
Number 7, the destruction of the nations.
Седьмое. Истребление народов.
Yahweh will destroy the nations to which he has scattered the Jews at the time that he restores the nation of Israel.
Господь сокрушит те народы, которым он изгнал иудеев во время их возвращения в свою землю.
But this did not happen during the previous returns.
Но при предыдущих возвращениях этого не произошло.
Number 8, and this is very significant. I've alluded to this earlier.
Восьмое, это очень важный момент, я уже на него ссылался раньше.
The timing of the restoration, this promised return to the land, is presented as an integral part of the new covenant, which is inaugurated at Christ's first coming.
И это связано со временем этого возвращения. Оно является неотъемлемой частью Нового Завета, который вступил в силу при первом пришествии Христа.
In other words, in passages like Jeremiah 31, Ezekiel 36, and I would add Deuteronomy 30.
В таких текстах, как Иеремия 31 и Иезекииль 36, мы видим, что вот это обетование тесно связано с Новым Заветом, с Вечным Заветом. И мы знаем из Нового Завета, что Христос выступает посредником этого Завета, и Завет не был учрежден до Его пришествия. Поэтому по поводу времени восстановления можно сказать, что оно не могло произойти в VI или V веке до Рождества Христова.
Number 9, the permanence of the restoration. Once God restores the Jews to their land, they will not be uprooted again from their everlasting possession.
Седьмое, это неизменность восстановления. Как только Господь возвратит, девятое, неизменность восстановления.
They have to repeat point 8 to fill this blank.
The timing of the restoration.
Восьмой пункт был время восстановления. И девятый пункт – неизменность восстановления. Как только Господь возвратит иудеев в их землю, они больше никогда не будут искоренены из своих вечных владений. Посмотрите Амос 9:15. «И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой».
This is a very clear verse, a very simple verse, isn't it?
Очень ясный, простой стих, не так ли?
God says, once I bring you into the land, I will plant you there, you will not be uprooted from there.
Господь говорит, когда я водворю вас в эту землю, то больше никогда вы не будете исторгаемы из нее.
And yet in the returns in the 6th and 5th centuries BC, they were then again uprooted.
Однако после того, как в 6 и 5 веках они возвратились, в веках до Рождества Христова, после этого они были исторгнуты из земли.
And so passages like these make it impossible for us to see the returns under Ezra, Nehemiah, and Zerubbabel as being the final fulfillment of the land promises.
Вот тексты такие, как этот, показывают, что невозможно считать, что восстановление, обещанное восстановление Израиля, произошло при Зарававеле, Ездре или
Неемии.
Есть еще один текст, который я хочу рассмотреть с вами более подробно.
As we consider the purpose of the restoration in Ezekiel 36.
Это следующий пункт. Цель восстановления Израиля. Иезекииль, 36 глава.
So please turn in your Bibles to Ezekiel 36.
Пожалуйста, откройте Библии. Иезекииль, 36 глава.
If you'll notice in the notes, it says, God's ultimate purpose for the promised return is the vindication of His name among the nations.
Конечной Божьей целью обещанного возвращения народа является оправдание имени Божьего перед народами.
And this purpose was not met in the previous returns.
В предыдущих возвращениях эта цель не была достигнута.
And I've broken this down into three points. I want to look, first of all, at the dilemma of Israel's dispersion.
Я здесь выделил три пункта. Первый из этих пунктов – дилемма рассеяния Израиля.
We need to look at this passage in its historical context.
Надо рассмотреть эти тексты в историческом контексте.
We need to remember that in Genesis, God originally promised the land to Abraham and his descendants.
Надо помнить, что в Бытие Бог пообещал землю Аврааму и его потомкам.
We need to keep in mind that Leviticus 18:28 says, God says to Israel, if you profane my name and defile the land,
в книге Левит 18:28 сказано, что если вы обесчестите мое имя, то я изгоню вас.
And so God has warned Israel that if you are unfaithful to the covenant, you will be dispersed from the land.
Бог предостерегал Израиля, что если они будут неверны обетованию, неверны завету, то он рассеет их из земли.
And the question is, how does Israel respond?
И возникает вопрос, как же Израиль отреагировал?
Look with me, Ezekiel 36, verses 16 to 20.
Давайте рассмотрим вместе Иезекииль 36 глава с 16 по 21 стихи. «И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что они говорят, они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел».
So think about this with me.
Так давайте вместе обдумаем это. Израиль это был действительно народ Яхве. Израиль хвалился, что Яхве пообещал им эту землю. И они первоначально завладели, по крайней мере, частью этой земли. А потом, тем не менее, они были рассеяны среди народов. И народы смотрели на Израиль, на этот народ Господа, и говорили, вот Господь обещал им землю, а теперь они в этой земле не живут. И тогда Господь говорит, Израиль, вы обесславили имя мое.
God's name in this context refers to his reputation, his fame, his standing.
В данном случае имя Господа подразумевает его репутацию, его славу, его положение.
So you might say that because of Israel's dispersion from the land, Yahweh's reputation had suffered.
Можно сказать, что из-за того, что Израиль был рассеян по землям, по разным странам, репутация Яхве, она была повреждена.
The nations to which the Jews were dispersed looked upon this so-called powerful Yahweh.
И народы, по которым Израиль был рассеян, теперь смотрели на этого как Яхве, о котором говорят, что он такой могучий.
And they thought to themselves, he's not powerful or faithful enough to do what he's promised.
И считают, что он не такой сильный или не такой верный, чтобы выполнить свои обетования.
So the question is, does God care? Does this matter to him?
И возникает вопрос, а есть ли какое-то дело до этого самому Богу? Посмотрите на 21 стих. «И пожалел я святое имя мое». Не удивительно ли, что Бог говорит, «Я пожалел святое имя мое». И дальше. «Которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел».
And so this leads us to letter B, the purpose of Yahweh's intervention.
И это подводит нас к пункту Б, цель вмешательства Яхве.
In other words, God had concern, but what did he do because of that concern?
Да, Бог пожалел об этом, но что он теперь сделает в связи с этим своим отношением?
How did he respond? What steps did he take?
Что он сделает в ответ? Какие шаги предпримет?
Verse 22. Therefore, say to the house of Israel, Thus says the Lord God.
22 стих. «Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли».
So God says, I'm going to take action, not for your sake, but for the sake of my name, my reputation.
Господь говорит, я это буду делать не ради вас, а ради себя, ради своего имени, своей репутации.
So verse 23 says, I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned.
И 23 стих говорит, и освящу великое имя мое, обесславленное у народов. И что будет в результате того, что я освящу или оправдаю это свое великое имя? В середине 23 стиха.
Then the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God, when I prove myself holy
И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их.
And so you understand here that when we talk about the ultimate restoration of Israel to the land.
И понимаете, когда речь идёт об окончательном восстановлении Израиля в земле,
the whole point of it is the glory of God.
То весь смысл этого в славе Божией.
The whole point of it is God putting his holiness on display among the nations.
Всё это нужно для того, чтобы Бог перед народами явил свою святость.
God proving himself faithful.
Чтобы Бог показал, что он верен.
God proving himself sovereign.
Показал себя всевластным.
God proving himself powerful.
Показал себя всесильным.
God proving himself a God who keeps his covenant.
Чтобы Бог показал, что он такой Бог, который исполняет обещания.
And then what we see in the rest of this passage as we see Israel's restoration is the means by which God will bring glory to himself.
И в конце этого текста, который говорит о восстановлении Израиля, сказано о средствах восстановления Израиля.
You see God's name being vindicated.
Мы видим, что имя Божие будет освящено.
You see the disgrace of famine turning into a land that's like the Garden of Eden.
Видим, что земля, истощённая голодом, станет как сад Эдемский.
You see God's name presented as holy among the nations.
И увидим, как Божье имя среди народов явлено как святое имя.
And this purpose of God being glorified was not met in these previous returns.
И вот эта цель, которую Бог поставил для возвращения Израиля, не была выполнена при предыдущих возвращениях.
And yet we understand that this purpose will be fulfilled in the ultimate final return in the future.
И притом мы понимаем, что эта цель будет достигнута при окончательном восстановлении, которое еще в будущем. Итак, братья, я считаю, здесь есть важный момент, который мы должны усвоить. Когда мы говорим об израильском народе, то вопрос касается не только самого израильского народа. Но это вопрос касается Яхве, который использует израильский народ для того, чтобы явить свою славу.
It's about Yahweh using Israel as a means of proclaiming the holiness of his name among the nations.
О том, что Яхве использует израильский народ для того, чтобы явить свою святость среди народов.
And catch this, it's about God using Israel as a means to bless the nations.
И обратите внимание, это Бог использует Израиль для того, чтобы благословить все народы.
So it's not about Israel, it's about God's glory.
Так что это не только об Израиле, но о славе Божьей.
So as we study the future of Israel and the plan of God.
И когда мы изучаем будущее Израиля в Божьем плане.
My heart's desire and my prayer for all of you.
То моё сердечное желание и моя молитва о всех вас.
Is that our studies would not lead you to be is that our studies would ultimately lead you into worship.
Чтобы эти исследования, это изучение, в конце концов, привело вас к преклонению пред Богом. Чтобы мы здесь не просто приготовились, как можно спорить с людьми, которые имеют другую точку зрения.
But that our study would move you to delight and marvel at and worship the God who proves himself holy.
Но для того, чтобы вы удивлялись и восхищались, преклонялись перед Богом, который таким образом являет свою верность и свою святость. Итак, при завершении Ветхого Завета мы видим, что есть и до самого конца ожидание будущего восстановления, возвращения народа в землю.
Which then raises the question, what about the New Testament? What do we find in the New Testament?
И возникает вопрос, а что у нас есть в Новом Завете? Что мы там находим?
And let me say at the outset that this is a very profound question.
И можно сказать, что этот вопрос очень глубокий.
We will not be able to exhaust all that could be studied on this issue for sure.
И, конечно, мы не сможем исчерпывающе провести исследование всего, что можно сказать по этому вопросу.
But in your notes, if I can summarize my key point, the covenants of promise find their ultimate fulfillment
Но я могу сказать, что заветы и обетования находят свое окончательное исполнение не при первом пришествии Христа, а при втором его пришествии. И я хочу это кратко с вами рассмотреть. И я призываю, чтобы вы сами подробнее это рассмотрели.
First in the New Testament, what we find is that the New Testament picks up exactly where the Old Testament leaves off.
Мы можем увидеть, что Новый Завет продолжает все с того же места, на котором это заканчивается в Ветхом Завете. И это ожидание царства для Израиля.
In other words, as we study the Old Testament, we end our study saying, "Yes, we're still awaiting this kingdom for Israel."
И когда мы заканчиваем изучать Ветхий Завет, мы видим, как Израиль ожидает, что придет царство для Израиля.
We find 400 years of intertestamental silence.
400 лет между заветами было молчание.
And then at the very beginning of the New Testament, we find this same expectation.
И в самом начале Нового Завета мы видим те же самые ожидания.
Consider Luke 2:25.
Посмотрите Луки 2:25. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева, и Дух Святый был на нем».
So here's Simeon, this righteous man, this devout man.
Вот здесь Симеон, человек благочестивый и праведный.
And what is he awaiting? What is he looking for?
Чего он ожидал? На что он надеялся?
The consolation of Israel.
Утешение Израиля.
Which is a simple way to summarize this restoration of Israel we've seen in the Old Testament.
Это еще один способ, как можно сказать, восстановление Израиля, о котором мы говорили из Ветхого Завета.
In a very similar way, we see the prophetess Anna in Luke 2:38.
И подобным образом Луки 2:38 пророчица Анна. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
So Simeon is looking for the consolation of Israel, and Anna is looking for the redemption of Jerusalem.
Симеон ожидал утешения Израилева, а Анна ожидала избавления в Иерусалиме.
Both of these are ways to refer to the expectation of this promised kingdom.
И то и другое говорит об ожидании обещанного царства.
As we move on, we see number two, the proclamation of the kingdom to Israel.
Когда мы переходим ко второму пункту, видим провозглашение царства для Израиля.
We find that both John the Baptist and Jesus started their ministries with the same message.
Мы видим, что Иоанн Креститель и Иисус оба начинали свою проповедь одинаково.
Matthew 3 verses 1 and 2.
Матфея 3:1-2. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И потом Иисус, Матфея 4:17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И тот, и другой проповедуют о Царстве».
And in the historical context, we understand the original hearers would have thought of that kingdom promised to Israel.
И мы понимаем, что первоначальные слушатели в той исторической ситуации сразу поняли бы, что это то обещанное царство.
And so there is the proclamation of the kingdom to Israel, but how will Israel respond?
Итак, есть провозглашение царства для Израиля, но какой же был ответ от Израиля?
This leads us to number three, the rejection of Messiah by Israel.
Это третий пункт – отвержение Мессии Израилем.
We see this throughout the Gospels. I think of John 1, verse 11.
Мы видим это в Евангелиях, и вот от Иоанна 1:11. «Пришел к своим, и свои его не приняли».
In this context, his own refers to the nation of Israel.
Вот в этом контексте «свои» означает народ израильский.
He came to Israel, preaching the kingdom, but Israel did not receive him.
Он пришел к Израилю, провозгласил царство, но Израиль его не принял.
Next in your notes, you'll notice Matthew 21 verses 33 to 44.
Дальше Матфея 21:33-44.
And this is the familiar parable of the vine growers who killed the landowner's slaves and then his son.
Это известная вам притча о виноградарях, которые убили сначала слуг хозяина виноградника, а потом и его сына.
We'll talk more about this parable later, but the point is that Israel had rejected Jesus, the stone which the builders rejected, the verse says.
Мы позднее поговорим об этой притче подробнее, но там из нее становится ясно, что Израиль отверг Христа как камень, отверженный строителями.
Or how about Matthew 27, verses 33 and 35, just prior to the crucifixion?
Или вот еще Матфея 27, 23, 25, это прямо перед распятием. Но они еще сильнее кричали, да будет распят, кровь его на нас и на детях наших.
Very clear declaration by the Jews themselves that they had rejected this man who claimed to be the Messiah.
Очень ясно, иудеи сами заявляют о том, что они отвергли этого человека, который заявил, что он Мессия.
We see the same thing in Acts chapter 3, but I want to turn your attention to Romans 9, verses 30 and 33.
Также об этом говорится в Деяниях 3, но сейчас я хочу обратить ваше внимание на Римлянам 9, 30, 33. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится».
So if you notice, Paul describes Israel's response as stumbling over the stumbling stone.
Мы видим, как здесь Павел объясняет, что Израиль отреагировал на пришествие Христа так, споткнулся, приткнулись о камень преткновения.
Israel as a nation clearly rejected the Messiah.
Израиль как народ очень ясно отверг Мессию.
Which leads us to number four, the rejection of Israel by Yahweh.
И здесь мы видим тогда четвертый пункт – отвержение Израиля со стороны Яхве. Здесь мы говорим об очень важном моменте в плане Божьего искупления. Когда Бог переключил свое внимание с иудеев на язычников. Я уже упоминал раньше притчу из Матфея 21.
And that the bottom line, or the conclusion of the parable is in Matthew 21, verse 43, where Jesus says this.
И итог этой притчи подводится в 43 стихе 21 главы, где Иисус говорит: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его».
Now there's not a lot of discussion regarding what does it mean that the kingdom will be given to a nation producing the fruit of it.
Можно много рассуждать, что такое Царство Божие будет дано народу, приносящему плоды его. Некоторые считают, что это следующие поколения иудеев, другие считают, что это церковь. Но как бы там ни было, становится ясно, что Яхве отверг Израиль.
In fact, we see that very clearly in Romans 11:15.
И также мы это видим из Римлянам 11:15. Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?
Does anybody have a Greek New Testament here that I can look at?
У кого-нибудь есть с собой греческий текст Нового Завета? Я хочу заглянуть.
You notice there where it refers to their rejection.
Вот здесь, когда говорится отвержение их.
I want to take a moment and look at that. I can't recall the.
Я хочу сейчас это немножко объяснить, а по памяти не помню.
How many of you have had Greek exegesis? Raise your hands, please.
О, кто из вас уже изучал греческую экзегетику? Поднимите руку, пожалуйста.
Okay, this you will understand this, the others may not.
Вот вам это, наверное, будет понятно, другим может не будет.
But your homework is those who understand must take. 2 hours tonight and explain it to those who don't.
Ну, вот вам домашнее задание. Те, кто это поймет, пожалуйста, 2 часа посвятите, чтобы объяснить это тем, которые не поймут.
Aren't you glad that you took Greek exegesis?
Разве не здорово, что у вас была греческая экзегетика?
The Greek here, their rejection.
Вот здесь по-гречески сказано отвержение их.
Is literally the rejection, and then you have alton, the genitive of they.
Здесь сказано слово «отвержение», и после этого слово «ауту», то есть «их» в родительном падеже. И вот здесь, по контексту, это слово означает «иудеев». И возникает вопрос, а какой это родительный падеж? Ответ такой, что в данном случае объектный родительный падеж. То есть иудеи — это объект отверженный. Здесь сказано отвержение их, то есть Яхве отверг их. Здесь ясно сказано, что Яхве отверг Израиль, потому что Израиль отверг Мессии.
In Romans 11 speaks of the hardening that came upon Israel. Romans 11:25, the hardening of Israel we see.
И в Римлянам 11:25 видно, речь идет об ожесточении Израиля.
Luke 21:24 defines the present age as being the times of the Gentiles.
В Луки 21:24 сказано, что нынешний век это время язычников.
And so it is времена язычников. Has rejected Israel, but there is still a very important question that remains.
Ясно, что Господь отверг Израиль, но при том остается очень важный вопрос.
And that question is this: is God's rejection of Israel a permanent rejection?
Вопрос такой: отверг ли Бог Израиля навсегда?
Gentlemen, understand the significance of this question.
И, пожалуйста, поймите, что этот вопрос очень важный.
All agree that there has been a rejection. The question is it a permanent rejection?
Все согласны с тем, что Бог отверг их, но вопрос, навсегда ли?
Put it another way, has she forfeited the promises of the Old Testament covenants because of her rejection of Messiah?
Можно так сформулировать: лишился ли народ израильский обетований ветхозаветных заветов обетования по причине своего отвержения Мессии?
Do you understand the significance of this question?
Понимаете, что этот вопрос очень важный?
Now the view of what's known as replacement theology says yes.
Есть точка зрения богословия замены. Они отвечают да.
That is, yes, she has forfeited the promises of the Old Testament covenants.
Они говорят, Израиль лишился обетований ветхозаветных заветов.
And yes, God's rejection of Israel is permanent.
И говорят, да, Бог отверг Израиль навсегда.
And so if you notice the two bullet points, first of all, the church, they would say, has replaced Israel as the people of God.
И вот здесь два подпункта. Они считают, что церковь заменила Израиль в качестве Божьего народа.
And therefore, Israel has no distinct role in the future plan of God.
И поэтому у Израиля нет определенной роли в Божьем плане на будущее.
And so I hope that you understand the view that's being represented by replacement theology.
Я думаю, вам понятна вот точка зрения такого богословия замены.
The replacement theologian would say that Israel, in Israel's rejection of Messiah, she has forfeited her right to these covenants of promise.
Сторонники богословия замены считают, что поскольку Израиль отверг Мессию, то они лишились всех прав на получение обетований.
So even though individual Jews are saved as they are become part of the church,
и хотя отдельные иудеи спасаются, когда присоединяются к церкви и веруют,
the Israel as a nation has forfeited her role as forfeited the privilege of having a distinct role in God's plan.
Но Израиль как народ уже лишён своей особенной роли в Божьем плане.
And you'll notice by the notes that I do not take this view.
И вы по конспектам уже заметили, что я не придерживаюсь такой точки зрения.
Because I do not believe that the apostle Paul and the other writers of scripture take this view.
Потому что я убеждён, что апостол Павел и другие авторы Писания не придерживались такой точки зрения.
You'll notice in your notes Romans 11:1. I say then, God has not rejected his people, has he? May it never be.
Смотрите, Римлянам 11:1. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак.
In the original Greek.
И в греческом тексте.
When Paul says may it never be.
Когда Павел утверждает никак.
He uses the strongest, most emphatic way to reject something as being true.
Он употребляет выражение, которое очень сильно показывает отрицание, подчеркивает отрицательный ответ.
We see the same thing in Romans 11:11. I say then, they, being the Jews, did not stumble so as to fall, did they? May it never be.
Римлянам 11:11 то же самое. Итак, спрашиваю, неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак.
In this context, when Paul refers to stumbling so as to fall, he's saying a stumble that results in a fall.
Здесь, когда говорится о том, что они преткнулись и что упали, имеется в виду преткновение, которое приводит к падению.
And so Paul says here, yes, they stumbled, but no, they did not stumble as to fall.
Получается так, Павел утверждает, да, они приткнулись, но они не так приткнулись, чтобы упасть насовсем.
Yes, they have been temporarily rejected, but no, they have not been cast off forever.
Да, они отвержены на время, но ни в коем случае не навсегда.
See, the question that Paul is asking here in Romans 11:11 is this.
И вот какой вопрос Павел задает в Римлянам 11:11.
Has the nation stumbled in such a way that it has fallen into irretrievable and irreversible spiritual ruin?
Так ли народ приткнулся, чтобы пасть невозвратно и так, чтобы невозможно было восстановить отношения?
And his answer is, may it never be.
И ответ у него такой: никак, да не будет этого.
In fact, notice the verse on the screen, Romans 11:15.
И посмотрите на этот стих на экране, Римлянам 11:15.
Remember when we talked about their rejection?
Помните, мы говорили отвержение их?
And we said that there, autun is an objective genitive.
Мы говорили, что там местоимение auto стоит в объектном родительном.
That is, the Jews are the object of God's rejection. God rejected Israel.
Здесь иудеи — это объект отвержения, то есть Бог отверг иудеев. Во второй части этого стиха мы видим такую же конструкцию принятия их. Здесь такая же конструкция, объектный родительный падеж, они будут приняты Богом.
And so what we see in Romans 11:15 is rejection by God giving way to acceptance by God.
В Римлянам 11:15 мы видим, что отвержение их приводит к принятию их Богом.
Which is another way of saying, no, their rejection is not permanent.
Другими словами, можно сказать, нет, это отвержение не навсегда. Потому что, да, однажды они будут возвращены. Те, кто были отвержены, когда-то однажды будут приняты. И это ради славы имени Господа. Аминь.
Well, let me begin by going back to the conversation I mentioned I had 13 years ago.
Давайте я продолжу, напомню, что 13 лет назад была одна беседа у меня.
I was talking to Dr. Trevor Cragen, a professor at the Master's Seminary, and I was just about to become a student at the seminary.
Я говорил с доктором Тревором Крейген, и тогда я только собирался поступать в семинарию Masters, он был там профессором.
And at that time in my life, I had not studied eschatology at all.
Тогда я еще не изучал эсхатологию вовсе.
I had been a believer for about 5 years or 6 years at the time.
В то время я уже 5 или 6 лет был верующим.
And part of my thinking is there are more important areas of theology to spend your time on.
И я тогда думал, что есть гораздо более важные сферы учения, о которых нужно размышлять. Я думаю, можно вполне говорить, что вопросы эсхатологии не такие важные, как правильное понимание Евангелия. Но, тем не менее, это не делает эти вопросы несущественными. Но я благодарен доктору Крейгену за то, что он сказал, если я хочу проповедовать всю волю Божию, то я должен хорошо разбираться в эсхатологии. Я пастор церкви в Южной Калифорнии. Церковь называется Community Bible Church, там примерно 150 человек.
I preach verse by verse through books of the Bible.
Я стих за стихом проповедую Писание.
And it is amazing to me how often my understanding of eschatology is crucial to my understanding of a given text.
И я замечаю, что часто мое понимание эсхатологии оказывается очень важно для того, как я понимаю тот или другой текст.
Part of what I've been saying to you earlier today is that eschatology is taught from Genesis to Revelation.
И я уже раньше говорил сегодня, что эсхатология, она содержится везде в Библии, от Бытия до Откровения.
Eschatology involves understanding the foundation and the consummation.
Эсхатология говорит о понимании правильного основания и завершения.
And I would submit to you that you need to understand that foundation and consummation to understand everything in between properly.
Я могу вам сказать, что нужно понимать и основание, и завершение для того, чтобы понимать все остальное, что между ними.
And so as men who are committed to preaching the whole counsel of God.
Так что мы, как посвятившие себя проповеди всей воле Божией,
I commend to you the study of eschatology.
Я рекомендую вам изучать эсхатологию.
Could be that some of you here are like I was 13 years ago. You've never really studied it at all.
Может быть, кто-то из вас в том же положении, что я был 13 лет назад, никогда не изучал эсхатологию.
Or perhaps you studied it, but you haven't given it the kind of diligence that's needed.
Может быть, вы изучали ее, но не так прилежно, как это должно.
I hope that you understand that the point of eschatology, as I've been saying, is the glory of God.
Надеюсь, вы понимаете, что главная цель изучения эсхатологии — это слава Божия, как я уже говорил.
I hope you understand that studying eschatology will not only enable you to divide the word properly for your people.
Я думаю, вы понимаете, что понимание эсхатологии не только даст вам возможность верно преподавать слово Божие людям.
But a study of eschatology will give you hope.
Но изучение эсхатологии даст вам надежду.
It will strengthen your faith.
Укрепит вас в вере.
It should move you to worship.
И побудит вас к поклонению.
It should move you to have great thoughts of our great God.
Это будет побуждать вас иметь высокие мысли о нашем великом Боге.
Well, with that, I invite you to look back to your syllabus.
И теперь я призываю вас вернуться к конспектам.
And where I want to pick up is on number 5, the restoration of the kingdom to Israel.
И продолжим с 5-го пункта восстановление царства для Израиля.
If you recall, we had looked at the foundation of the Old Testament covenants of promise to Israel.
Как вы помните, мы рассмотрели основание, это заветы обетования для Израиля.
We have concluded that at the close of the Old Testament, we are still expecting God to fulfill these promises to His chosen nation.
И мы пришли к выводу, что при завершении Ветхого Завета все еще ожидается исполнение Божьих обетований Его народу.
We have seen this same expectation in the early parts of the Gospels.
Мы видим тоже ожидание остается и в начале Евангелий.
We've seen Jesus and John the Baptist and the apostles preach the kingdom.
Видим, как Иоанн Креститель, Иисус и апостолы проповедуют царство.
We've seen Israel reject the Messiah and Yahweh reject Israel.
Мы видим, как Израиль отвергает Мессию и Яхве отвергает Израиль.
And we've taken up the question of whether God's rejection of Israel is a permanent rejection.
Мы рассмотрели вопрос, отверг ли Бог Израиль навсегда.
And as we've seen in Romans chapter 11, we are answering that question, no, it is not a permanent rejection.
И на основании Римлянам 11 главы мы отвечаем, нет, это отвержение не навсегда.
Which leads us to a look at the New Testament in regards to the restoration of this kingdom.
И поэтому мы должны рассмотреть, что говорит Новый Завет о восстановлении царства для Израиля.
First, I want to begin with Matthew 19, verse 28.
Рассмотрим сначала Матфея 19:28. Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых».
And so here we have Jesus looking to the future and promising the apostles that they will judge the 12 tribes of Israel.
Здесь мы видим, как Иисус, заглядывая в будущее, объявляет апостолам, что они будут судить 12 колен Израилевых.
According to Arnold Fruchtenbaum,
и согласно Арнольду Фрухтенбауму, в Матфея 19:28 утверждается, что апостолам было предназначено сесть на 12 престолах, чтобы судить 12 колен Израиля. Таким образом, здесь ясно говорится, что Израиль будет восстановлен в своем составе из 12 колен, и каждое колено будет подчиняться одному из апостолов. Это подразумевает национальное восстановление народа в рамках Нового Завета.
And I think the key there is a national restoration.
Я думаю, здесь очень важно отметить национальное восстановление.
In other words, it implies not simply the salvation of individual Jews who become part of the church, but a national restoration.
Здесь имеется в виду не только, что иудеи будут спасены в составе церкви, но то, что восстановление Израиля будет национальное.
We see a similar indication in Luke 13, verses 34 and 35.
И подобное мы видим в Евангелии от Луки 13, 34-35. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне».
And so here in Luke 13, we see another description of Israel's rejection of Messiah.
Здесь, в Луки 13, мы видим еще раз говорится о том, как Израиль отверг Мессии.
And Jesus at the end of verse 35 says, you shall not see me until the time comes when you say, blessed is he who comes in the name of the Lord.
И в конце 35 стиха Иисус говорит, не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословен гряды во имя Господне.
And so understanding this in the big picture, the until is until the end of the present age when again you see me and say, blessed is he who comes in the name of the Lord.
Если мы посмотрим на это как на общую картину, то вот фраза «пока не придет время» указывает на завершение настоящего века. И тогда они скажут «благословен гряды во имя Господне».
This, David Lowery says this about this passage.
Вот что говорит об этом Дэвид Лоуэри. Таким образом, цитата служит напоминанием о том, что наказание Израиля не означает, что Бог его оставил. Цитируемые слова также подразумевают, что восстановление Израиля будет связано с покаянием, и поэтому выражается надежда на то, что отвержение Мессии, о котором говорит Матфей, не является последним словом Израиля в отношении Мессии, так же, как и не провозглашает окончательного Божьего осуждения в отношении Израиля.
So another indication that God's rejection of Israel is not final, it's not ultimate.
Это еще одно указание на то, что отвержение Богом Израиля не окончательное.
And let me just step back for a moment and point something out that it's important for you to know.
Давайте на минутку отойдем в сторону, и я хочу вам указать важный момент.
We're looking at passages in the New Testament which either directly or indirectly teach a restoration of the nation of Israel.
Мы сейчас смотрим тексты из Нового Завета, которые прямо или косвенно говорят о восстановлении израильского народа.
You're going to notice that this list of passages is not super long.
И вы можете заметить, что этот список не очень-то длинный.
And many people who reject the view that there's a future for national Israel will point this out.
И многие люди, которые отвергают учение, что Израиль будет восстановлен, как раз на это и ссылаются.
And they will say, why can such an important theme be mentioned so few times in the New Testament?
И они говорят, ну почему такой важный вопрос всего лишь несколько раз упоминается в Новом Завете?
Why don't you see specific land promises in the New Testament?
Почему в Новом Завете мы не видим конкретных обетований о земле? Почему мы не видим таких прямых утверждений по поводу того, что у Израиля есть будущее? Я думаю, это честный вопрос. И ответ может быть очень простым.
New Testament assumes the teaching of the Old Testament.
Новый Завет уже подразумевает учение Ветхого Завета.
In other words, something doesn't have to be repeated in the New Testament in order for it to be true.
Какое-то учение не должно обязательно повторяться в Новом Завете, чтобы быть верным.
And when you look at the passages we've been looking at in the New Testament.
Если вы рассмотрите тексты, которые мы упоминаем из Нового Завета,
you understand that they directly allude to these Old Testament promises.
То вы заметите, что они ссылаются именно на те ветхозаветные обетования.
And thereby affirm them.
Для того, чтобы подтвердить их.
And furthermore, a couple of the passages we're going to look at in a few moments speak very directly to a future restoration of Israel.
И кроме того, некоторые тексты, которые мы сейчас рассмотрим, очень прямо говорят о будущем восстановлении Израиля.
I think particularly Romans chapter 11 addresses this question very directly.
Я думаю, в частности, 11 глава Римлянам очень прямо этот вопрос рассматривает.
So with that said, thirdly, letter C, Luke 21, verse 24.
Далее, пункт С, Луки 21:24. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников.
And so this verse, Jesus is anticipating the city's destruction by the Romans.
В этом стихе Иисус предсказывает разрушение Иерусалима римлянами.
And speaks of a time when Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled.
И говорит, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников.
The word until there implying a reversal of that present situation.
И слово доколе подразумевает, что в будущем ситуация переменится.
This text is certainly less clear than Romans chapter 11, and yet I do believe it points to this future for Israel.
Хотя здесь не так ясно сказано, как в Римлянам 11 главе, я считаю, что здесь преподается учение о восстановлении Израиля в будущем.
Next, Luke 22, verses 28 to 30. This will sound familiar.
Вот еще один стих вам будет знаком от Луки 22, 28-30. Но вы, то есть 11 учеников, прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых.
And so once again, Jesus looking ahead to this time when the apostles will sit and judge the... sit and rule over the 12 tribes of Israel, suggesting a prominent role for the nation.
И здесь опять Иисус обещает своим ученикам, апостолам, что будет время, и они сядут на престолах, чтобы править и судить 12 колен Израилевых.
John Jelinek discusses this verse and says this.
Джон Джелинек по поводу этого стиха говорит: в Луки 22:24 ученики спорят о своем иерархическом положении в царстве. В Луки 22:30 Иисус изображает апостолов не как заботящихся об исполнении обетований народу, включая их управление, но как сидящих на престолах, чтобы судить 12 колен Израиля. Почему бы Иисусу не сказать о правлении над Израилем, народом здесь, если он предполагает более общее правление над всем человечеством? Не предполагает ли это, что в своем разуме он отводил народу Израиля особое место?
Says it well when he says it suggests a prominence. I don't think it teaches it as clearly as we might like, if I can put it that way.
И здесь, мне кажется, Джельник правильно отмечает, что это предполагаемое обетование. Здесь не выражено, но очень четко.
Certainly doesn't predict the future restoration of Israel as clearly as a passage like Romans 11, and yet there is that suggestion.
И хотя здесь нет такого ясного утверждения, как в Римлянам 11 главе, однако есть на это указание.
Fifthly, a passage that reminds me very much of earlier passages in Luke involving Simeon and Anna.
Еще один текст, который напоминает мне тексты из начала Евангелия от Луки по поводу Симеона и Анны.
Luke 23, verses 50-52.
Луки 23:50-52. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова».
So in Luke 2:25, Simeon is looking for the consolation of Israel.
Луки 2:25, Симеон ожидал утешения Израилева.
In Luke 2:38, Anna is looking for the redemption of Jerusalem.
Луки 2:38, Анна ожидала избавления Иерусалима.
And here in this passage, Joseph is waiting for the kingdom of God.
А здесь, в этом стихе сказано, что Иосиф ожидал Царствия Божия.
I believe these expressions are parallel, all indicating this expectation of the kingdom being restored to Israel.
Я считаю, что это параллельные утверждения, и все они говорят об ожидании того, что царство будет восстановлено в Израиле.
And what's interesting is that when you come to the end of the Gospels and make your way into the book of Acts.
Интересно, что когда мы доходим до конца Евангелия и потом начинаем смотреть Деяния,
you find that at the outset of Acts the apostles had this very expectation.
То мы видим, что в начале книги Деяний у апостолов были те же самые ожидания.
Acts 1 verses 6 to 7.
Деяния апостолов 1, 6, 7 стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти».
After the resurrection of Christ,
Мы сегодня попозже рассмотрим этот текст подробнее, а сейчас я хочу подчеркнуть вам, что после воскресения Христа у апостолов было ожидание царства в будущем. И Уэйн Хаус подводит этому такой итог. Иисус пришел предложить царство народу Израиля. При своем рождении он был провозглашен спасителем своего народа, а при своей смерти царем иудейским. Он оплакивал отвержение иудеями его предложения. И в своих притчах он говорил, что царство забирается у них и отдается другим. Тем не менее, перед своим вознесением, на вопрос учеников о восстановлении царства, он не сказал, что у Израиля больше нет будущего, но что это находится во власти Отца, так что они должны были сосредоточиться на выполнении данного им великого поручения.
So I think this is a very good summary of what we find from the beginning of the Gospels to the beginning of Acts.
Я думаю, это очень хороший обзор того, что мы видим от начала Евангелия до начала книги Деяний.
And if I can summarize his summary, there was yet that expectation of a future for national Israel.
И если кратко пересказать его обзор, то для Израиля еще оставалось будущее.
Next, Acts chapter 3, verses 19 to 21 and 25 to 26.
Далее, Деяния апостолов, 3 глава, 19, 21, 25, 26. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Вот здесь интересно в этом тексте, когда Петр проповедует иудеям, он говорит не только о этом восстановлении, которое было обещано через ветхозаветных пророков,
but in verse 25 he specifically refers to the Jews as sons of the prophets and of the covenant that God made with their fathers.
Но в 25 стихе, обращаясь к иудеям, он называет их сынами пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим.
And so Peter ties together the promise of restoration to the fact that they are the sons of the covenant.
Тем самым Петр связывает то, что им обещано возобновление, восстановление с тем, что они сыны пророков и завета. Это указывает на то, что завет Авраама и заветы обетований непреложны.
Next, Romans chapter 11.
Далее, Римлянам 11 глава.
And you'll notice before I allude to this, you'll notice the asterisk. That's to remind us that we're going to actually not only spend more time on Acts 1, but on Romans 11 as well.
И здесь стоит звездочка. Это указывает на то, что мы далее рассмотрим этот стих так же, как и Деяния первую главу более подробно.
Paul writes in Romans 11:25-27.
Павел пишет в Римлянам 11:25-27. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их.
И без вдаваться в детали, сейчас я хочу сказать, что Римлянам 11 – это один пассаж в Новом Тестаменте.
И сейчас, не вдаваясь в подробности, могу сказать, что в Римлянам 11 глава это такой текст из Нового Завета, который непосредственно рассматривает этот вопрос, который мы задали. Есть ли у Израиля будущее, как у нации? И до той степени, в которой вы хотите стать специалистом по эсхатологии, я бы посоветовал вам провести экзегетическое исследование 11 главы Римлянам и рассмотреть, как она связана со всем учением послания Римлянам. И дальше у нас в списке идет Откровение, 20 глава.
The rest of today and tomorrow.
И чтобы вы знали, куда мы двинемся дальше, сегодня и завтра. Сегодня мы рассмотрим подробно Деяния 1 главу и Римлянам 11 главу. А завтра все время мы посвятим Откровению 20 главе. Итак, давайте рассмотрим восстановление царства в Деяния 1 глава 6-7 стихи.
The passage itself says, and so when they had come together, they were asking him, saying, Lord, is it at this time you're restoring the kingdom to Israel?
И здесь говорится в тексте, посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?
He said to them, it is not for you to know times or epochs, which the Father has fixed by his own authority.
Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти.
So what I want to do to begin is to look at the content of the question and then look at the context.
Сначала давайте рассмотрим содержание вопроса, а потом рассмотрим обстоятельства, в которых он был задан.
And then to look at Jesus's answer to the question and what that may tell us about this future for Israel.
И после этого рассмотрим ответ Иисуса и посмотрим, что это говорит нам о будущем Израиля.
So as we think about the content, the question itself, Lord, is it at this time you're restoring the kingdom to Israel? We find four key elements here.
И если говорить о содержании вопроса, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю, мы видим здесь четыре ключевых момента. И мы можем увидеть здесь три предпосылки и один вопрос. Во-первых, предполагается реальность царства.
In other words, they're not asking, is there going to be a kingdom? They're just asking, is this the time that you're going to restore to Israel.
Они не спрашивают, будет царство или не будет. Они просто спрашивают, в это время или не в это.
And in doing so, they're equally presupposing number or letter B, the restoration of the kingdom.
Тем самым они предполагают пункт Б, восстановление царства.
About that, Robert Soucy says this.
И об этом говорит Роберт Соуси. Говоря о восстановлении, ученики использовали выражение, которое к тому времени стало техническим термином мессианского политического восстановления Израиля в своей земле.
And so the apostles post-resurrection are assuming the reality of the kingdom, assuming the restoration of the kingdom.
Таким образом, апостолы уже после воскресения Христа подразумевали реальность царства, подразумевали восстановление царства.
And also, thirdly, the recipients of the kingdom, which is said to be the nation of Israel.
И также подразумевали участников царства, это народ израильский.
John McLean writes this.
И вот что пишет Джон Маклин. Слова «Израиль» и «израильтянин» встречаются в Луке и Деяниях 32 раза. В каждом случае эти слова относятся к народу Израиля, как к национальной группе. Поэтому будет правильно, если понимать в вопросе учеников в Деянии 1.6 говорилось о восстановлении царства для этнического Израиля. Они спрашивали Иисуса о времени будущего восстановления Давидова царства Израиля, как оно было описано в Ветхом Завете. И так они подразумевали, что действительно будет реальное восстановление царства для народа израильского, и вопрос состоял только во времени этого восстановления.
And so you notice the implication there in your notes, the apostles were fully expecting the messianic kingdom prophesied in the Old Testament.
Итак, мы видим значение. Апостолы всерьез ожидали наступления мессианского царства, которое было предсказано в Ветхом Завете.
To be restored to the ethnic nation of Israel sometime in the near future.
И они ожидали, что это будет исполнено для Израиля в ближайшем будущем.
It's interesting, O. Palmer Robertson, who has written extensively on the issue of Israel, he's a covenant theologian.
Интересно, что один ковенантный богослов, который много писал об этих вопросах, Робертсон.
He says this.
О. Палмер Робертсон пишет, что можно сказать о природе этого царства в понимании учеников. Тот факт, что они говорили о его восстановлении Израилю, показывает, что они считали его национальным по характеру, с центром в Иерусалиме и с территорией, охватывающей землю их отцов. Они выразили иудейскую надежду на то, что Бог установит свое правление, чтобы освободить Израиль от врагов и воссоздать из него великий народ, каким он когда-то был. И вот здесь этот автор, который отвергает идею о том, что Бог отводит Израилю в будущем еще определенное место в искупительном плане.
And this gentleman is agreeing with the implication that I've stated there. Yes, the apostles were expecting this kind of restoration.
И при том он согласен, что здесь действительно апостолы ожидали вот такого восстановления царства.
Which leads, I believe, to the key question: how do covenant theologians explain this?
И тогда надо задать ключевой вопрос: а как объясняют это в ковенантном богословии?
And as you study these kinds of issues, I think that's an important question to ask: how do those who disagree explain what I'm saying? Right?
При изучении таких вопросов, я думаю, очень важно задумываться, а как противники такой точки зрения объясняют вот эти стихи? Жан Кальвин объяснял это так. Он здесь имеет в виду апостолов. Их слепота поражает, так что они, будучи настолько полно и тщательно наставляемы в течение 3 лет, проявили такое невежество, как будто они не слышали ни слова. По этому вопросу существует так же много заблуждений, как слов.
And so Calvin is saying, yes, the apostles had this expectation, but it's absurd that they would have thought that. They're so blind to what the truth is.
И Кальвин здесь, получается, утверждает, действительно, апостолы ожидали такого восстановления, но считает, что они делали это как слепые, ничего не понимая о том, что должно быть на самом деле.
In other words, yes, they had this expectation, but they were greatly misguided.
Да, у них были такие ожидания, но они при этом серьезно заблуждались. Мы перед этим смотрели О. Палмер Робертсона, и он, похоже на Кальвина, делает объяснение. Понимание учеников природы Царства Христа было немного лучше, чем у иудеев во дни Маккавеев или чем у зелотов времен Иисуса Христа.
And so when we ask the question, how do covenant theologians explain this, they say the apostles had the expectation, but they were very, very misguided.
И таким образом мы видим, как в ковенантном богословии объясняют это. Считают, действительно, ученики имели такие ожидания, но при этом они были далеко от истины, сильно заблуждались.
And so we need to consider this. We need to ask the question, is it possible that the apostles were so grossly misguided?
И мы должны тогда рассмотреть вопрос, а возможно ли, что ученики, апостолы, были в таком серьезном заблуждении? В конце концов, это не первый раз, когда ученики что-то неправильно понимали, и Иисус исправлял их.
And what I'd like to suggest to you is that no, it's not possible that the disciples were misguided in their expectation for 2 reasons.
Однако я могу сказать вам, что в данном случае ученики не заблуждались, и на это есть 2 причины.
And perhaps I should step back and amend that to say it's highly, highly, highly unlikely. Impossible is maybe a little strong.
Ну, стоит отступить назад и сказать, что, ну, скорее всего, с очень большой вероятностью они не ошибались. Может быть, невозможно, это слишком сильное слово.
In other words, I believe that a fair objective look at the text indicates that no, they were not misguided.
Другими словами, я считаю, что если тщательно и честно рассмотреть этот текст, мы можем прийти к выводу, что они не заблуждались.
And so as we look at this, I want to talk about the context of the question. That's the first reason.
И первая причина — это мы должны рассмотреть обстоятельства, в которых был задан вопрос.
In other words, think about where this fits in to the historical context. The apostles, number one, had been instructed by Jesus.
Посмотрите, в каких обстоятельствах, в какой исторической ситуации было это задано. Во-первых, апостолы получали наставление Иисуса.
In fact, Acts 1:3 says this.
И Деяния 1:3 гласит: которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем.
And so Jesus had just been instructing the apostles for a duration of, quote, over a period of 40 days.
Иисус только что являлся им в течение 40 дней и учил их.
And so when we ask the question, what was he teaching them for these 40 days? Certainly the answer is many things.
И когда сказано, что он в продолжении 40 дней являлся им и учил их чему-то, возникает вопрос, чему он их учил? Наверное, многому.
One subject is mentioned, the things concerning the kingdom of God.
Однако здесь указан только один вопрос, говоря о Царстве Божьем.
So again, think historical context. The apostles ask this question, indicating that they have an expectation of a future kingdom for Israel.
Итак, представьте себе ситуацию. Вот ученики задают вопрос о том, что они ожидают восстановления Царства Израильского.
And this comes immediately following 40 days of instruction about the kingdom.
И это происходит сразу по завершении 40 дней, когда Иисус говорил им о Царстве Божьем.
You notice in your notes, first bullet point, the content of Jesus' teaching must have included an explanation of the nature and recipients of the kingdom.
Здесь сказано, что в учении Иисуса он должен был объяснять природу Царства и тех, кто в нем участвует.
Secondly, the hours of instruction would have provided ample opportunity for dialogue, including questions from the disciples and clarifications from Jesus.
В дополнение к этому, многие часы наставлений предоставляли обильную возможность для диалога, состоящего из вопросов учеников и разъяснений Иисуса.
And thirdly, it's very important.
И в-третьих, что очень важно,
those who insist that the disciples were misguided in Acts 1:6 must believe that even though Jesus taught them clearly about these things.
И те, кто настаивают, что ученики в Деянии 1:6 заблуждались, они, должно быть, считают, что хотя Иисус учил их ясно всему этому, они почему-то не были способны понять основы Его учения.
So we're talking about the basics here, right? It's not that they may have misunderstood some of the finer details.
Мы здесь говорим о самых основах, не то, что они какие-то сложные подробности не могли понять.
Somehow after 40 days of instruction about the kingdom, they radically misunderstood the entire nature of the kingdom.
Почему-то после 40 дней, когда Иисус учил их о царстве, они в корне не понимали, что это будет за царство.
On top of that, not only had the apostles been instructed by Jesus.
Но апостолы не только получали наставления Иисуса.
But they had number two been enlightened by Jesus.
Кроме того, апостолы были просвещены Иисусом.
You remember Luke 24:45? Then he opened their minds to understand the scriptures.
Помните, что сказано в Луки 24:45? Тогда отверз им ум к разумению Писаний.
And so during this same period of time.
И в тот же самый период времени.
Jesus not only instructed them, but opened their minds to understand what he was saying.
Иисус не просто учил их, он открыл им ум, чтобы они понимали его учение.
This Greek verb "open" is used in Acts 16:14 of how the Lord opened Lydia's heart to respond to the gospel.
То же самое греческое слово переводится "отверз" в тексте Деяния 16:14, где говорится о сердце Лидии, которое Господь отверз, чтобы она откликнулась на Евангелие.
And here in Luke 24:45, it speaks of a supernatural opening of the disciples' mind.
И вот в Луки 24:45 говорится о том, как сверхъестественно были открыты умы учеников,
which enabled them to understand the things spoken about Jesus throughout the Old Testament.
Что позволило им понимать, что говорилось в Ветхом Завете об Иисусе.
In light of this, how can one insist that the disciples were deceived in thinking God was planning to restore the kingdom to the nation of Israel?
И как можно в свете всего этого утверждать, что ученики заблуждались, думая, что Бог собирается восстановить царство для израильского народа?
Jesus himself instructed them clearly and even enlightened their minds to understand the things he taught.
Ведь сам Иисус ясно их этому учил и даже открыл им ум, чтобы они это понимали.
And so here's the question.
И возникает вопрос.
How could they be so radically misinformed about features of the kingdom as basic as its nature and recipients?
Как они могли настолько заблуждаться по поводу царства, чтобы неправильно понимать его характер и участников этого царства?
I mean, think about it. If they were indeed misguided in their thinking.
Если они действительно заблуждались по этому вопросу,
they got it all wrong.
То они во всем заблуждались.
What it is and who's going to receive it.
Что это такое и кто будет в этом участвовать?
Which makes you wonder, what did they understand correctly?
И возникает вопрос, а что же они об этом тогда поняли?
I think a better way to think of it is Scott McKnight says.
Я думаю, лучше об этом говорить так, как Скотт Макнайт. Поскольку Иисус был очень хорошим учителем, у нас есть полное право думать, что Он обращался к чувствительной надежде своих слушателей. Это не означает, что иногда они делали неверные умозаключения или приходили к неправильным выводам о времени или содержании. Но это означает признать, что Иисус верил в неминуемый приход царства для восстановления Израиля и учил об этом ясно. И также Роберт Соуси пишет: «Нет сомнений в том, что ученики испытывали затруднения в понимании некоторых духовных учений о Царстве. Это видно в их неспособности иногда понять учение Иисуса, особенно в отношении спасения в Царстве через Его смерть. Но обвинять их в полном непонимании надежды на Царство для Израиля, исходя из сомнительного толкования этой надежды, было бы безосновательно с позиции Писания». Я думаю, крайне маловероятно, что апостолы не понимали природу царства и участников царства. Я думаю, это еще яснее видно, когда мы рассматриваем ответ на заданный вопрос. Вопрос был: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю? Иисус ответил: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. И надо задуматься, почему важно, почему этот ответ нам сообщает о том, есть ли у Израиля будущее. И первый подпункт. Если ученики действительно сильно заблуждались по поводу природы участников обещанного царства,
one would expect Jesus to have set the record straight and provided the needed correction at this crucial moment in redemptive history.
То следовало ожидать, что в этот важнейший момент Иисус исправит учеников и ясно скажет, что нужно, чего нужно ожидать.
And you know, this is especially true because keep in mind the 11 apostles here are the ones being commissioned to then proclaim.
И понимаете, какая была ситуация? Только что этим 11 ученикам дано было повеление идти проповедовать и распространять царство, проповедь царства. Очень важно, чтобы эти глашатаи Христа правильно понимали весть, которую нужно сказать. И второй подпункт: но Иисус вовсе не поправляет их. Он просто говорит: не ваше дело знать времена или строки, которые Отец положил в Своей власти. Я думаю, полезна будет такая иллюстрация. И представьте себе, маленькая девочка спрашивает своего отца: «Папа, а сегодня тот день, когда ты мне должен подарить пони?»
To which her father responds, "Sweetie, it's not for you to know when."
Ну, и отец отвечает ей: ну, милая, знаешь, это не твое дело знать когда.
Now, what would this so obviously imply about whether or not her father was planning to give his daughter a pony, especially if he had previously promised her one, right?
Что это говорит? Говорит ли, что отец действительно подарит когда-нибудь девочке пони, особенно если он обещал это ей заранее?
Which is what we have here, right? The kingdom had been previously promised.
Мы как раз это в данном случае видим. Царство было обещано. И когда ученики спрашивают: ну когда? А Иисус говорит им: это не ваше дело знать когда.
And so to continue the illustration, rather than explaining that there was a misunderstanding and that he had never intended to give her a pony.
И в этой же иллюстрации видим, что вместо того, чтобы исправить дочку, которая неправильно поняла отца, что он и вовсе не собирается никакой пони покупать.
He has confirmed her hope by simply saying the timing is not for her to know.
Он как раз подтверждает ее надежду и говорит: просто еще не настало время.
And gentlemen, I would submit to you that that's precisely what's going on here in Acts chapter 1.
И я могу вам сказать, что именно так происходит в Деяниях первой главе.
John McLean says it like this.
И Джон Маклин говорит об этом так. Служение Иисуса отчасти было посвящено исправлению заблуждений и обличению лжеучителей. Однако следует заметить, что Иисус не поправил вопрос учеников о восстановлении Царства Израиля. Поэтому, учитывая то, что Иисус постоянно исправлял ошибочные убеждения учеников, будет правильным вывод о том, что в своем вопросе в Деянии 1.6 они выразили правильное ожидание будущего восстановления Царства Израиля.
Which leads to this conclusion: the apostles' expectation in Acts 1:6 was well-founded, and it should be our expectation as well.
И поэтому можно сделать вывод: ожидание апостолов в Деянии 1:6 было обосновано, и это также должно быть нашим ожиданием.